Выслушаем Слово Божие. Галатам, 1 глава, стихи с 10 по 24. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен. А только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Итак, Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Итак, мы либо рабы Христовы, либо человекоугодники. Павел говорит, что он не раздваивался в себе. Он проповедовал бескомпромиссно, чистое, неповрежденное Евангелие, не угождая людям, а стремясь угождать одному Богу, независимо какой будет результат. Независимо от того, побьют его камнями или его будут приветствовать и носить на руках. Независимо от того, изгонят его из очередной синагоги или попросят проповедовать, дадут ему поддержку финансовую или лишат, он никогда не угождал людям. Он всегда проповедовал бескомпромиссное, неповрежденное Евангелие. Почему он так защищается, говоря, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Почему ему необходимо об этом говорить? Потому что лжеучителя, вкравшиеся, как волки в овечьей шкуре, в церкви, которую он насадил в Галатии, они учили тому, что он проповедует легкое, дешевое Евангелие. Павел угождает не Богу, а людям, они говорили. То есть он не учит отеческим преданиям, он не учит тому, что нужно делать обрезание, он не учит тому, что нужно исполнять весь свод законов. Он проповедует дешевое Евангелие. Оправдание одной лишь верой, одной лишь благодатью, одним лишь Христом. Он учит, что человек, верующий в Иисуса Христа, будет спасен. Он учит тому, что вера в Иисуса Христа вменяется в праведность, независимо от дел закона. Это дешевое Евангелие. Вот такое было обвинение у этих лжеучителей. А лжеучителя выглядели суровыми, строгими. Они впечатлили галатийскую церковь. Пришли такие статные, осанистые, такие люди, вызывающие уважение, исполнители закона. Что там ваше дешевое Евангелие? Верь и будешь спасен. Нет, этого недостаточно. Нужно еще соблюдать и ритуальный закон, и весь другой закон, который написан, и верит в Иисуса, и тогда спасешься. У нас-то не дешевое Евангелие, да? Они объясняли, что Павел заискивает пред людьми. Он открывает слишком простой, слишком доступный путь. Для того, чтобы понравиться людям, он убрал вот этот закон, не заставляет никого обрезываться. И Павел говорит, что я не заискиваю пред людьми. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? На самом ли деле можно угодить людям, проповедуя о спасении одной лишь верой, одной лишь благодатью, одним лишь Христом? Если мы глубоко задумаемся над этим, то мы увидим, что это Евангелие, богоцентричное, оно оскорбляет человеческую гордыню, оно бьет по самолюбию, оно бьет по воле человека, по способностям человека. Человек горд в своем грехе, и он никогда не смирится с таким Евангелием, которое лишает его всяких дел и заслуг. Как это я ничего не могу? Как это я полностью мертв в грехах? Как это я ничего не могу сделать для спасения, а только Бог? Горделивая наша плоть никогда не смирится с этой истиной. И вы видите, повсеместно эта истина искажена. Люди хотят, чтобы, ну, максимум 99% сделал Бог, но все равно я сделаю хотя бы 1%. А вот Бог это я уничтожает благовествованием Павла. Ты ничего не можешь сделать для своего спасения. Ты абсолютно не способен ничего сделать для того, чтобы быть спасенным. Ты не можешь сделать ни одного движения в сторону Бога, пока Он не захочет этого и не позовет тебя. Вот что Лютер писал об этом. Это не та проповедь, которая позволяет обрести благосклонность со стороны людей и мира сего. Ибо ничто так не раздражает мир и не вызывает у него такого нетерпения, как слышание о том, что его мирская мудрость, праведность, религия, могущество, сила порицаются. Порицание этих могущественных и славных даров мира сего едва ли можно назвать заискиванием перед миром. Но скорее наоборот, таким образом можно быстро впасть в немилость и накликать на себя беды и несчастья. Ибо если мы порицаем людей и все их стремления достичь праведности, мы неизбежно сталкиваемся со злобной ненавистью, преследованием, отлучением от церкви, осуждением, уничтожением с их стороны. Еще раз повторю, лжеучителя говорили: Павел слишком простое Евангелие проповедует. Верь и будешь спасен. Нет, этого недостаточно. Нужно соблюдать обряды, нужно исполнять закон, верить в Иисуса. И тогда, может быть, если ты попотеешь как следует, исполняя закон, может быть, ты и спасешься. Это не что иное, как ложное Евангелие, на которое Павел произнес дважды в первой главе анафему. Если бы у него была цель угодить людям, сделать карьеру, он бы проповедовал закон и обрезание. И он, если бы он хотел понравиться людям, он вообще не менял бы образа жизни своего фарисействе. Ведь он о себе пишет в послании к филиппийцам в 3 главе, 4 по 7 стих. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, то есть ссором, мусором, ничем. И в этом же нашем отрывке, который мы рассматриваем, он говорит в 14 стихе: «Я преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». То есть, если бы Павел действительно хотел угождать людям, он бы не менял своего образа жизни. Он бы не растаптывал вот все те плотские достоинства, которые у него были в изобилии. Если бы он хотел угождать людям, тогда бы хотя бы он начал проповедовать и закон, и обрезание, как делали лжеучителя. В послании к Галатам, в 6 главе, в 12 стихе, сказано: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». То есть он раскусил этих лжеучителей, он видел их суть, их сущность внутреннюю. Они проповедовали обрезание для того, чтобы не быть гонимыми, преследуемыми, битыми, изгнанными прочь. Потому что для фарисеев, которые всячески преследовали истинных проповедников Евангелия, таких как Павел, для фарисеев было достаточно на тот момент, достаточно того, что они терпели христианство, терпели проповедь Евангелия, если проповедовался закон и обрезание. И Павел говорит в 5 главе, в 11 стихе: «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн или преткновение креста прекратилось бы». Павлу просто нужно было сделать небольшую добавку к Евангелию. Ну, обрезание, ну что тут такое, такого? Ведь это же в законе Моисеева написано. Ведь ничего плохого, это же не грех какой-то, это же не аморальность, это же не выдумано, это же в Писании. Вот сделай небольшую добавочку, и все у тебя будет хорошо. И сегодня порой нам говорят: ну что вы так вцепились в Евангелие, прям вот написано и все, какие вы упрямые. Один православный преподаватель, философ, он однажды мне сказал: ну ты прям как комсомолец. Вот комсомольцы были такие, вот идеи и все. Ну почему бы Марии не молиться, почему бы какие-то, ну, шире посмотреть. Ну написано, а надо вот еще ж предание и все такое. Почему-то не добавить, почему такие вы упертые? И он назвал таких людей христомольцами. Говорит, есть комсомольцы, а есть христомольцы. Вот вы такие, написано. Ну таким был апостол Павел. Он не добавлял ничего к благовествованию, ничего не добавлял к Евангелию. Потому что Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. Евангелие становится силой только тогда, когда оно неповрежденное, чистое. А чистое Евангелие говорит: спасение не отдел, плоть ничего не может сделать. Одной лишь верой, одним лишь Христом, одной лишь благодатью. Вызовет это Евангелие отторжение и гонение, пусть будет так. Гонение – это слава Божия для нас. Павел не угождал людям. Он говорит во втором послании Коринфянам 2:17: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе». То есть, более точно перевести, я вам там еще два перевода. Здесь не повреждаем, а мы не торгуем Евангелием. Мы не размениваем Евангелие. Вот смотрите, какие переводы есть. Мы не размениваем по-торгашески, как многие, Слово Божие. Что сегодня люди хотят слушать? Они хотят о процветании. Давайте будем о процветании, лишь бы побольше собрать. А оправдываем себя, но мы же проповедь будем говорить. Надо добавить закон, добавим закон. Нужно исказить еще что-то, исказим. Лишь бы люди приходили. Вот Павел говорит: мы не были такими. Мы не разменивали по-торгашески Слово Божие, как многие делали это. Многие это делали, и многие это продолжают делать. Повсюду, повсеместно. Другой, еще один перевод. Мы ведь не торгуем в разнос, как очень многие, поддельной Божьей вестью. Смотрите, как актуально. Просто для нас написано. Сегодня буквально многие торгуют благой вестью. Причем это не благая весть, а поддельная Божья весть. Итак, Павел не подстраивался под людей. Еще раз скажу. Гнали его за Евангелие или приветствовали. Он неизменно видел только Христа пред собой и проповедовал его чистое Евангелие. Поэтому как бы нас ни критиковали, а ведь в наш адрес критика именно такая идет – Вы дешевое Евангелие проповедуете. Вы посмотрите, отцы, посты, церковные календари, пустыни, кельи, столпники какие-то. Вот и те думали, может, они и не спасутся, спасались в пустынях. А вы дешевое Евангелие проповедуете. Это клевета сатанинская, которую мы должны отвергать. Потому что Павел ее отвергал. Ему то же самое говорили лжеучителя. Павел, ты проповедуешь дешевое Евангелие. Ты хочешь понравиться людям, поэтому ты не проповедуешь о обрезании. Ты хочешь понравиться галатам, поэтому ты отверг закон, отеческие предания. И галаты клюнули на это. Повелись, так сказать, на вот это ложное Евангелие. Порой люди безумны, грех их искажает. Они верят лжи, но не верят истине. Потому что истина проста, истина удивляет. Но люди требуют чего-то сложного, чего-то мирского. Посмотрите, что сегодня происходит. Я открыл свежий номер газеты «Протестант», и там где-то на начальных страницах такой заголовок: «Новый виток иудея-христианского диалога». Новый виток иудея-христианского диалога. И дальше сказано: «Божий народ церковь и Божий народ Израиль собрались для диалога». Стоп, какой это Божий народ Израиль? А там сидят раввины, которые считают Иисуса Христа лжепророком, лжемессией, рожденным от блуда, от римского воина по имени Пантера и девушки, которая сблудилась там. Мария, это богохульство. Как это? Сидят раввины, сидят представители синагоги, сидят евангельские пастыри, говорят: Божий народ церковь и Божий народ Израиль сели за один стол, вот как хорошо, вот как мир этому аплодирует. А мы говорим: Израиль — это мы, состоящие из верующих евреев прежде всего, и нас, язычников верующих. Мы все составляем Израиль, а это не Израиль. Да, мы называем в светском смысле, это Израиль, есть такой там Иерусалим, Израиль. Но это не Божий народ, потому что они отреклись от Иисуса Христа. Среди них Божий народ лишь те, которые верят в Иисуса, и те, которые будут в дальнейшем веровать. Но смотрите, как они хотят понравиться всем. Вот так эти пасторы, о которых в «Протестанте» написано. И мир рукоплещет, смотрите, они не сектанты, они не нетерпимые, смотрите. А можно найти тех, кто скажет: Божий народ мусульмане и Божий народ христиане. Такой ереси много. Люди хотят понравиться миру. Плоть любит, когда ее хвалят, приветствуют. Но ее нужно отправлять на крест и проповедовать одно Евангелие. Спасение в одном лишь Христе. И он один путь, и нет других путей. Иудейского пути нету, мусульманского пути спасения нет. Только во Христе и только верой в Него, никакими делами. Иисус говорил в Евангелии от Луки в 6 главе, в 26 стихе: горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». А вот, к сожалению, эти евангельские пасторы хотят понравиться всем. Всем конфессиям, христианским и нехристианским. Мы должны стремиться Богу понравиться, даже если нас будут проклинать за то, что мы проповедуем. И Иисус говорит: блаженны, когда будут вас гнать за имя Мое. Ну как еще льстят слуху? Тогда проповедуют о оправдании одной лишь верой и вообще не говорят о святости. Когда доктрина оправдания по вере превращается в призыв к вседозволенности: верь и живи как черт. Верь и делай, что хочешь. Но это уже тоже не Евангелие. Ну, конечно, никто так с кафедры не скажет: живи как хочешь. Но если совсем не говорится о святости, совершенно не, говорится о праведности, к которой мы должны стремиться, то порой это делается также для того, чтобы льстить людям, чтобы их было больше. Не вскрывается грех, не обличается грех для того, чтобы больше людей было в церкви. Джим Эллиф, такой проповедник, сказал так: «Мы создали нулевого Бога». Есть нулевое пиво, от которого нет эффекта никакого. А есть, это он говорит в своей статье, а есть нулевой Бог, который имеет видимость, но не качество. Он общителен, но не обладает святостью. Этот Бог много позволяет и никогда не создает неудобств. Он прощает, но никогда не дисциплинирует. Он спаситель, но не Господь, ибо это в лучшем случае титул. Мы призываем к счастливой жизни, не возвещая истинного, святого Бога, который повелевает всем повсюду покаяться и категорически заявляет, что без святости никто не увидит Господа. И вот тут можно сделать ошибку. Так что ж, противоречие, что ли? Оправдание одной веры, а в то же время без святости никто не увидит Господа. И мы должны ясно, глубоко понять Евангелие, спасение, оправдание наше только через одну веру, которая Божий дар, только по благодати, только по доброте, милости, любви Бога. Это дар спасения. Только одним Христом. Его праведность вменяется, зачитывается, как наша собственная. Но тот, кто действительно верит в Иисуса Христа, кто воистину рожден свыше, он стремится жить свято, праведно. И когда это у него не получается, он печалится, он оплакивает свои грехи, он молится, чтобы жить иначе. Если в человеке нет этой борьбы, нет этого стремления жить к святости и совершенно отсутствуют плоды, то ему нужно родиться свыше, значит, уверовать в Иисуса Христа и покаяться в своих грехах. Итак, льстить слуху можно по-разному. С одной стороны, проповедовать законническое Евангелие, которое нравится, или проповедовать беззаконие, но истинно посередине. Мы проповедуем оправдание одной лишь верой, но настоящая вера изменяет человека, перерождает Дух Святой, вера в Бога и делает новым творением. Павел говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое благовествовал, не есть человеческое, ибо я и принял его, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Возвещаю вам, братья». Но помните, в начале главы он дважды произносит анафему на лжеучителей и лжеучение, а эти братья уже попадают под лжеучение, но они еще братья, он обращается к ним как к христианам, чтобы спасти их. Хотя зависла эта анафема над всей этой галатийской церковью. И ради их спасения от ложного Евангелия Павел начинает доказывать, что Евангелие, которое он получил, это божественное Евангелие. Он получил его непосредственно напрямую от Бога, а не от людей. Ему необходимо ради их спасения доказать, что его авторитет равен авторитету апостолов, таких как Петр и Иаков, верховные апостолы. Ему необходимо доказать, что его авторитет выше авторитета лжеучителей, которые всего лишь были учениками апостолов, причем плохими учениками. И если Павел докажет, что его авторитет равен авторитету Петра и Иакова, тогда он выше этих лжеучителей, которые лишь ученики апостолов. И тогда он может не спровергнуть их лжеучение. Поэтому Павел пытается доказать. Он приводит различные аргументы. Мы их рассмотрим дальше. Но цель его доказать, что он получил Евангелие непосредственно напрямую от самого Господа, но не через людей, как мы. Через Библию или от людей, через проповедь. Вот Павел не так получил. Павел напрямую от Бога получил. А значит, он апостол, равный апостолу Петру и Иакову. Это значит беспрекословный авторитет в церкви. Все остальные должны слушаться и молчать. Вот это он пытается доказать. Потому что лжеапостолы говорили: ну что, Павел, он же не ходил с Иисусом 3 года, как другие. Вообще самозванец. А вот мы обучились от тех апостолов в Иерусалиме, которые вот с Иисусом ходили 3 года. А Павел кто он такой? Он ниже нас. А Павел доказывает, что он равен Петру и равен Иакову. И вот в этой главе он вот этого добивается, этой цели. Почему Евангелие Павла служит мерилом для всех остальных благовествований? Потому что его Евангелие не есть человеческое, не придумано людьми и принято не от людей. Павла не учили земные учителя. Вместо этого Евангелие явилось через откровение Иисуса Христа. Вся миссия Павла и все его послания пришли не от человека, но от Господа. И все события, которые он описывает, до своего обращения, после своего обращения и во время своего обращения, доказывают, что и его призвание, и его послание были не человеческие, а от Бога. 13-14 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». У нас немножко замылилось, наверное, уже в умах, ну, у меня, например. Ну, когда читаешь постоянно, он жестоко гнал церковь и дальше пошел. Давайте задумаемся, кто такой Павел. Насколько это был человек, охваченный ненавистью, злобой. Это был жестокий инквизитор. Из современных реалий можно сравнить с мусульманином-ваххабитом, который желает убивать всех неверных. Павел был фанатиком-инквизитором. Посчитаем внимательно. Это важно понять для того, чтобы увидеть силу Божию, какое великое призвание он имеет напрямую от Бога. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь, то есть верующих, христиан, таких как мы, и опустошал церковь. И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». А вот как описывается о нем в Деяниях апостолов, 8 глава 3 стих и 26 глава стих 10 и 11. «Савл терзал церковь». Терзают хищники, да? Цепляются в жертву, терзают. Вот Павел терзал церковь, как хищный зверь, входя в дома, в домы и влача мужчин и женщин. То есть людей схватали и тащили жестоко. Женщин, мужчин, возможно, даже детей. Их тащили в темницу, просто волокли по улицам. Жестокие люди. Этим занимался Павел. Он отдавал в темницу их. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. То есть Павел стоял, а при нем убивали людей. И он говорил: «Слава Господу!» Представьте, каким был человеком Павел, его руки в крови. Верующий, христиан. Он, не зная того, отправил их на небеса. Он был убийцей. Если он лично это не делал, он говорил: «Делайте это». Он имел власть. Он подавал на это голос. «По всем синагогам я многократно мучил, пытал людей, истязал». Может быть, не своими руками, там были помощники. Он истязал людей. Он был повинен в том, что он истязал, пытал людей, для того, чтобы они начали богохульство произносить на Христа. Вот таким человеком был Павел. Кто захочет произнести богохульство на Христа? Для этого пытали всегда. И Павел занимался этими пытками. Руководил ими. Истязал людей верующих, мужчин и женщин. И принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости. Ярость и так уже плохо. В чрезмерной ярости. Он был подобен одержимому человеку. Преследовал их даже в чужих городах. Ему мало было расправиться в Израиле. Он пошел и в Дамаск еще преследовать их. Он везде за ним ходил, по пятам. Вот такой был Павел. Ну и кто скажет, что Павел может обратиться сам? Вот представьте этого человека, вы побоитесь подойти к нему, проповедовать. Его боялись. Деяние 9.26 говорится, Савл, когда уже обратился к Богу, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его. Конечно, и я бы боялся его. Здравствуйте, я верующим стал. Они закрывались, наверное, бежали, спрятались. Ужас. Почти что сам дьявол пришел. Они боялись его, верующие. Все боялись его. Наверное, и апостолы боялись. Не веря, что он ученик. Кто может сказать, что можно обратиться вот такому человеку самостоятельно? Своей волей, там, сделать какой-то 1%, один шаг к Богу. Вот избрание Павла показывает, что спасение не от дел. Он сделал страшные дела против Бога. Он дышал яростью. И в момент, когда он шел преследовать, свет с неба озарил его по дороге в Дамаск. Ослепил его Христос своим сиянием славы. И он упал и был покорен однажды навсегда Господу. Вот этот яркий пример показывает нам, что любое избрание, любое спасение не от нас, не от дел. И Павлу это так было понятно, что не от дел на своем опыте, что он во всех своих посланиях пишет об этом. И Бог специально позволил ему набрать эту меру грехов, войти в этот мрак греха, в эту гущу греха, зла, чтобы Павел прочувствовал на себе милость Божью и прочувствовал, что спасение только от Бога. Никто бы не смог убедить его. Ни один человек не смог бы убедить его. Боялись просто его. И когда он был в таком эмоциональном, психическом состоянии, в ненависти, фанатик, ничто не предвещает обращения, и вдруг перемена. На 180 градусов полная перемена. Через несколько дней он уже выходит на проповедь Евангелия. Пришел, чтобы преследовать, ничего не поймут. А он уже благовествует. Ничего понять никто не мог. Спасение не от нас, не от дел, но только от призывающего. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в 15-16 стихе говорится, Павел говорит, это другой перевод, послушайте. «Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них». Ну теперь ясно, когда мы увидели, какой он был жестокий, одержимый злом, видно, что он первый из грешников. Он не, это не красное словцо такое, да? Это просто констатация факта, что Павел первый из грешников. «И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне первейшим из грешников Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь». То есть Павел – иллюстрация Божьего долготерпения и милосердия. И когда мы, если мы будем впадать в отчаяние и думать, ну как такого, как я, Бог может терпеть, простить, подумаем о Павле. Павел именно об этом здесь говорит. Что если такого, как я, последнего грешника, богохульника, руки которого запятнаны в крови христиан, если такого, как я, Бог взял, спас и полностью простил, аннулировал все мои грехи через жертву Христа, через благодать, милость Божию. Если он это сделал с Павлом, тем более он это сделает с теми, кто не набрал вот такого концентрата грехов, зла. Хотя каждый из нас полностью испорчен и не способен обратиться. Итак, Павел оставлен как утешение для нас, что Бог долготерпелив, милостив, и что спасение не от дел, но только от призывающего. Только от Бога, который избирает и открывается. К сожалению, я узнал, что в некоторых голландских реформатских церквах в некоторых, не во всех. Не назначают пасторов, если он ранее, будучи неверующим, сидел в тюрьме. Ну, они мотивируют тем, что должен иметь доброе свидетельство от внешних. Но какое доброе свидетельство от внешних имел Павел? Он имел доброе свидетельство только от врагов Христа. И стал не просто христианином, а величайшим из апостолов. Поэтому, каким бы человек ни был до уверования, сидел он в тюрьме или занимался какими-то другими безобразиями, что бы он ни делал, во тьме, в грехе, в неверии, Бог прощает, очищает, восстанавливает и смотрит на этого человека так, как будто он никогда не делал никаких грехов и беззаконий. Он смотрит на нас сквозь Христа и видит в нас Сына и поместил нас в Сына, хотя мы остаемся еще далеко несовершенными. Также пример Павла должен нас ободрить. Если мы за кого-то молимся и видим, что безрезультатны наши молитвы, молимся, а человек, никакого движения к Христу нет. Не будем отчаиваться. Бог может внезапно обратить любого из тех, за кого мы молимся. Самого закоренелого грешника Он может внезапно сделать святым человеком. Поэтому будем продолжать молиться и за наших родственников, и вообще за тех, с кем мы соприкасаемся, неверующих людей. Павел был изменен глубоко, глубинно изменен. Стал совершенной противоположностью тому, чем был раньше. И потом Бог меняет через его Евангелие самых закоренелых грешников. Например, 1 Коринфянам 6 глава, с 9 по 11 стих. Смотрите, он говорит: «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, с одной стороны, он призывает к праведности и говорит, что верующий не может оставаться блудником, идолослужителем, прелюбодеем, мужеложником, вором, пьяницей, злоречивым, хищником. То есть, если кто-то верующий остается таким, то он и неверующий. Да? Такие царства Божие не наследуют грешники. И в то же время здесь мы слышим великую милость. Какие люди были в Коринфской церкви? Бывшие гомосексуалисты. Кто такие малакии и мужеложники? Это гомосексуалисты. Активные и пассивные. Вот такими люди, не все, конечно, но такие были в греко-римском мире, таких было много. И таких людей Бог сделал святыми. Мы можем гнушаться, люди, но Бог принимает таких людей и делает их святыми. Прелюбодеи, идолопоклонники, блудники, воры, бандиты, грабители, хищники, злоречивые, пьяницы. Такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Каким бы ни был человек, в какого рода грех бы он ни был погружен, нет такой ямы, из которой бы Бог не вытащил. Нет такого греха, который Бог бы не простил. И вот церковь в Коринфе состояла во многом из вот таких людей, но которые изменились, очистились, омылись кровью Господа Иисуса и Духом Божьим. Итак, Павел сам был извлечен как бы из ада, воскрешен к новой жизни во Христе. И теперь его проповедь меняет различных грешников и делает их также святыми и Божьими людьми. И Бог в нам верил эту проповедь. И если у нас есть чистое, неповрежденное Евангелие, и мы его проповедуем людям, есть те, которые обратятся из тьмы к свету. Даже если кажется, что человек непробиваем, еще раз повторю, продолжим молиться и будем свидетельствовать и говорить о Христе. Павел говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавши благодати своей. Здесь Павел говорит о тайне обращения, о тайне своего обращения, но это вообще о тайне любого обращения. Почему мы веровали? Почему мы сейчас слушаем проповедь? Почему мы верим, что Иисус Христос Господь? Потому что Бог избрал нас. Наше спасение уходит корнями в вечность, когда Бог решил, захотел и видел нас среди своего народа. Мы веруем в Иисуса Христа и спасены, потому что в вечности Бог определил, что мы будем веровать. Павел говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей. То есть он призывает только тех, кого он ранее избрал. Павел был избран и поэтому был призван, как христианин. И также он был избран, он всегда оставался избранным, когда был гонителем, богохульником, он всегда оставался избранным, и в мыслях Бога он был апостолом. Но он еще не знал, он еще не получил это апостольство. Но в планах Божьих, даже еще от вечности, он был апостолом. Но во времени Бог призвал его тогда, когда Павел набрал всю эту чашу грехов, чтобы ценить благодать. Чем чернее ночь, тем ярче свет, да? Чем темнее, тем лучше видны звезды. Вот Павел жизнь стала темной, мрачной, и благодать так ярко просияла в нем, что он даже ослеп физически на некоторое время. Павел здесь напоминает об Иеремии, 1 глава 5 стих. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, Бог говорит Иеремии, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, и пророком для народов поставил тебя». Вот представьте, младенец, вот, он еще не родился, а он уже пророк в уме Божьем. Бегает он, как все дети там, они игрались, да, там. А он пророк. За него решили, что он будет пророком. За него Бог решил, что он будет верить в него, будет страдать за него и будет проповедовать. Понимаете, в чем секрет избрания, спасения? Павел гоняется за христианами, а в глазах Бога апостол, который станет апостолом и христианином. И никуда не деться от этого. Ну куда денешься, когда Бог ослепил его на дороге в Дамаск? Осталось только повиноваться Господу. Кто ты, Господи? Что повелишь делать? Слушаюсь. И все. И слушался до смерти. Вот. Да, это яркие избрания на пророка, на апостола. Но это говорит о том, что любой самый маленький христианин избирается Богом до рождения. За нас Бог решил, что мы будем веровать и исповедовать Его своими устами. И поэтому мы сегодня веруем и исповедуем. И в вечности это решение Бога принято, поэтому во времени не может быть утрачено. А те, кто утрачивает, ну просто говорят, что это не все наши были среди нас. Среди нас были посторонние. Благоволил, Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Что это значит? Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Есть еще один перевод, там говорится так. Бог благоволил открыть во мне Сына и через меня. Во мне открыл Сына и через меня открыл Сына. Благодать Божия настолько коснулась, настолько просветил Святой Дух апостола Павла, что сам Христос был открыт ему неким таинственным, мистическим образом. То есть Бог ему так себя открыл, что он через несколько дней мог уже проповедовать Евангелие, которое он не слышал, как другие апостолы в течение 3 лет. Благоволил открыть во мне Сына Своего. И тому, кому Бог благоволил, в ком Бог благоволил открыть Сына Своего, обязательно этот Сын будет явлен через нас. Не только в словах, но и в поступках, и в делах. И Христос был виден и в словах Павла, и в его жизни, потому что Бог благоволил открыть в нем своего Сына. И вернемся еще мыслью к тому, что Павел стал христианином, потому что был избран, и дар апостольства он получил, потому что был избран Богом. Мы должны понимать также, что любой дар, каждый из христиан имеет какой-то дар, которым должен служить телу Христову. Любой дар – это подарок, это по благодати. Быть апостолом – это только по избранию. Быть пастором, быть служителем в какой-то области, да, в теле Христовом, можно только через дар. К сожалению, некоторые семинарии, ну, в любой семинарии, наверное, выпускают тех, кто имеет дар и еще получил образование. Но порой выпускают тех людей, которые имеют образование, очень им гордятся, но дара от Бога не имеют. И верный признак, всегда, когда человек очень сильно хвалится своим образованием, каким-то рукоположением, от какой-то деноминации, и везде он вот себя так высоко несет, скорее всего, он не избран Богом, а имеет призвание от людей. Но Павел имел свое призвание от Господа. И вернемся мыслью к тому, что он доказывает галатийским церквам, что его избрание, его апостольство – это дар от Бога, что он принял учение, Евангелие напрямую от Бога, а не через людей. Он говорит: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Что это за плоть и кровь? Ну, можно пространно поговорить о плоти и кровь, что как с собой, сам с собой не стал, да, ну, со своей плотью. Нет, здесь говорится не об этом. Здесь говорится, что о всех людях, включая апостолов. То есть он не посчитал нужным пойти к Петру, к Иакову, к другим апостолам. Он не посчитал нужным пойти и обучаться у них. Потому что он получил свое апостольство от Бога напрямую. Он имел контакт с Христом особый, и он не нуждался в том, чтобы пойти к Петру или пойти к Иакову. Совершенно. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Павел говорит, что он не пошел к апостолам. То есть между Павлом и другими апостолами стоит знак равенства. Павел равноапостольный, он такой же, как прочие апостолы. И это было важно доказать. Он здесь не хвалится, он здесь не гордится, он не выставляет себя. Он делает это для того, чтобы галатийскую церковь спасти от лжеучений. Вспомним, что лжеучителя хотели поставить себя над ним. Павел не учился у апостолов, а мы учились у апостолов. Поэтому мы выше него, мы его поправляем и вообще его не спровергаем и вытесняем из церкви. А Павел говорит: да, я не учился у апостолов, потому что я точно такой же, как Петр и Иаков, самые почитаемые апостолы. Между ними и мной равно, мне не нужно у них учиться. Да, мы можем общаться, они что-то могут подчеркнуть от Павла, Павел что-то подчеркнет от Петра, но между нами равенство. И это здесь доказывает Павел, чтобы галатийские верующие очнулись и выгнали из своей церкви этих лжеапостолов и начали слушаться апостола настоящего, апостола Павла. Ну, есть немножко бредовое учение о том, что Павел пошел в Аравию, и в Аравии 3 года его кто-то учил, вот типа как вот семинарий, может быть, ну, закончил, ну, такую древнюю, там какой-то вот, какие-то были учителя, которые его учили, и вот научили, и вот только из Аравии он вышел, начал проповедовать. Потому что он говорит: я не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Что он делал в Аравии? Ну, тайна. Мы не знаем, что он делал. Но мы знаем из Библии, что сразу после своего обращения, через несколько дней, он начал проповедовать Евангелие. Следовательно, разумно предположить, что и в Аравии он занимался тем же самым. В течение 3 лет проповедовал Евангелие, раз он проповедовал его сразу после обращения. то, наверное, и в Аравии он занимался тем же, проповедовал Евангелие. В Аравии он пробыл 3 года. Можно также предположить, как многие предполагают, в том, что он 3 года также углубленно пересматривал Писание Ветхозаветнее новыми глазами. То есть он теперь перечитывал Тору, Псалмы, пророков и везде видел Христа. И основываясь на ветхозаветных писаниях, он потом пишет свои послания и проповедует. Мы не знаем, это тайна, но вполне можно предположить, что как ученики 3 года ходили с Иисусом, теперь Иисус 3 года в Аравии был с Павлом и обучал его, да? Наверное, но ученики также, ходя с Иисусом, учась, еще и проповедовали. Поэтому вполне можно предположить, что он углубленно читал теперь по-новому, просвещенный Духом Святым, Ветхозаветнее Писание и проповедовал в Аравии. Потому что говорится о нем, что несколько в Деяниях апостолов, когда он прозрел, когда некий ученик Анания помолился за него, несколько дней побыл с учениками в Дамаске и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Далее говорится, потом спустя 3 года ходил в Иерусалим, видится с Петром и пробыл у него дней 15. Другого из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. То есть Павел говорит, что он был в Иерусалиме только через 3 года и пришел к Петру не для того, чтобы учиться у него, но чтобы повидаться с ним, познакомиться, пообщаться. Но он пришел не для того, чтобы учиться. Это важно помнить, что Павел в этом послании подчеркивает, да, я был в Иерусалиме, то есть, но Иерусалим для меня не является чем-то важным. Раньше для него Иерусалим был чем-то важным, центральным, да? И сегодня есть такие люди, которые едут в Иерусалим, там святая земля, там что-то особенное. Да? Ну, каждому христианину приятно побывать в Иерусалиме, конечно. Но наша вера от этого сильнее не станет. У нас есть Писание, у нас есть Святой Дух, который назидает нас в любом месте. И вот для Павла Иерусалим не центральный. Он как бы Галатам говорит, что только через 3 года я был в Иерусалиме. Только через 3 года я пошел вот к этим главным апостолам. Ну, не чтобы учиться, а просто повидаться. С Иаковом, с Петром. Они имели какое-то общение, но они его не обучали. Его благовествование напрямую от Бога. И он далее говорит, а в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Что это за фраза? Это не что иное, как клятва. В некоторых моментах жизненных, очень важных, клясться христианину можно. И это форма клятвы. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Представьте, как важно было то, что Павел сейчас сказал, что он говорит, призывает Бога, свидетелей, говорит, в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Это форма клятвы. Это значит, что очень важно, чтобы галатийские христиане поверили, что Павел такой же апостол, как Петр и Иаков. Потому что от этого зависит чистота благой вести. От этого зависит, прокляты будут галатийские церкви, или они будут благословлены. Поэтому он клянется, а в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Потому что дело очень и очень важное. И завершает он 1 главу словами. После этого отошел я в страны Сирии и Киликии, церквам Христовым в Иудее, лично я не был известен. А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Он подчеркивает, почему он говорит, что он пошел в после того, как был в Иерусалиме немножко, дней 15. За 15 дней ничему бы его, в общем-то, бы не научили. А когда мы читаем Деяния апостолов, то мы видим, что когда он был эти 15 дней, он ходил и исходил Иерусалим и проповедовал Евангелие. То есть он не просто общался с апостолами, он не мог у них научиться за 15 дней благовествованию, тем более, что большую часть времени он проповедовал. Он пришел туда, чтобы в одной команде с апостолами проповедовать. Все это он говорит для того, чтобы доказать, что он не научился от людей, а полностью, всецело был научен только одним Христом воскресшим. А значит, он верховный апостол, настоящий апостол, равен всем остальным. Итак, в Деянии мы находим, что его отправили в Кесарию и припроводили в Тарс. Тарс и находился в этой Киликии. После всего отошел в страны Сирии и Киликии. Для чего он это говорит? Он опять показывает, что он был далеко от Иерусалима. Он в удалении был от Иерусалима, то есть он не принял учения от них. А лжеапостолы пытались доказать, что он именно учился в Иерусалиме. А он говорит: нет, я ушел далеко, немножко побыл там и ушел. Мое учение напрямую от Бога. Итак, здесь Павел старается подчеркнуть, что он был вдали от Иерусалима. И в результате лично церквам в Иудее поэтому не был известен. Они знали о нем только по слухам, что самый ревностный гонитель стал теперь проповедником Евангелия Иисуса Христа. И узнав об этом, они прославляли Бога. И как говорит Джон Стот, эти церкви признали, что Павел был, иудейские церкви, уникальным завоеванием Божьей благодати. Будем помнить главное из этого послания. Мы коснулись длинного отрывка, но главное, что мы должны понять, что то Евангелие, которое мы слышим через послание, это божественное Евангелие. То, что мы читаем из послания апостола Павла, это божественное послание, которому мы должны быть верны. А это божественное послание говорит о том, что спасение одной лишь верой, по одной лишь благодати, одним лишь Христом. Почему это важно сегодня? Потому что, к сожалению, есть всевозможные псевдобогословы и псевдопроповедники, которые учат сегодня, что апостол Павел, так как не был напрямую связан с настоящими апостолами, об этом пишут целые труды, Павел не был связан близко с апостолами, и поэтому он извратил Евангелие, которое Иисус доносит нам, ну, которая написана в четырех Евангелиях. К сожалению, сегодня еще есть люди, которые пишут труды, тома, проповедуют, учат о том, что Павел извратил простое Евангелие, которое принес Иисус. И поэтому важно понять нам, что то, что хочет Павел донести галатам, и нам важно понять, что его Евангелие – это настоящее Евангелие, напрямую от воскресшего Христа. И это Евангелие говорит, что спасение одной веры, одной благодати, одни лишь Христом. И будем молиться о том, чтобы нам стоять в этом неповрежденном, в неразбавленном Евангелии. Чтобы нам в угоду людей не разменивать это Евангелие, а проповедовать его. Потому что оно одно есть, сила Божия ко спасению всякому верующему. Давайте помолимся.